Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль семь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 28 апреля, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Ты как будто на вокзале, знаешь, работаешь. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде, а Смит интересуется, что мы тут делаем.
Черт его знает.
Тебе желают здоровья. Что у тебя с голосом,
да,
дружочек? Переработал, да?
Я заболел.
А, заболел?
Да.
А.
Это я сейчас...
То есть мы будем вдвоем.
Я сейчас звучу. То есть я сейчас просто... Я арфа.
Ты арфа.
Я гитара, я любой музыкальный инструмент. Я сейчас прямо в ресурсе.
Mm.
То, что было вчера, вот это был голос.
Ну вот ладно, не расстраивайся.
Поэтому говорит, что Алла Борисовна почти пропала.
Да-да-да.
Вчера прям был, прям мое почтение, что за голосок. Но я с каждым днем, да, все лучше и лучше. Позавчера и позавчера я вообще не пришел.
Рабство, оно такое.
Я прям чуть не помер.
Пишет Миша Николаев. Ну ты не помер же, как я смотрю.
Не, не помер.
Ну все.
Жив-здоров.
Не, как-то мы не сильно переживали за то, что ты помрешь.
Все, живой, живой.
Да, отлично. Игорь Маслов на месте.
Все.
Все, да. Потому что Виктор 26 написал чушь, и я не хочу говорить, что он здесь.
Ну, вот так вот.
Вот так, да. Вот так вот, не хочу. Виталий Фили на месте. Смит уже здесь. Котя Мотя. Алексей Кузнецов сообщает, что ему вчера исполнилось 35 лет, а Стасу Михайлову 55.
Что? 55.
Ты можешь себе представить? Поздравляем, Стас Михайлович.
Ну, вообще, конечно. Да, в моем понимании ему всегда было 55.
Все для тебя,
да.
Рассветы и туман.
Нет, это не та песня. Надо было петь песню про «Без тебя».
Без тебя, без тебя.
Вот.
Это, кстати,
все не нужно сразу стало без тебя.
Факт.
У нас сегодня день рождения, да? Это, кстати, спор.
Какую
песню надо было бы петь?
«Без тебя» или «Все для тебя»?
Да, вот мне кажется, что «Все для тебя».
Да?
Да.
Не знаю, у меня, конечно, первая ассоциация...
«Без тебя» как будто да, но уже нет. Уже вот да.
Все-таки, знаешь...
«Все для тебя». Да.
Да, ну ладно, хорошо, пускай. Ты знаешь, как называлась его первая песня?
Нет.
И в каком году она вышла?
«Сочи». «Сочи, я люблю тебя».
Практически. Он работал в Сочи, как ты знаешь, чем занимался... Занимался продажей пекарных автоматов.
Пекарных автоматов, это что
ну,
такое?
Ну, хлебопечек, условно говоря, в каких-то кондитерских.
А нельзя было сразу сказать хлебопечек?
Меня... Ну, я
пекарный автомат?
Жора Станя.
У меня товарищ первый альбом ему сводил.
Первый
я полностью продюсировал его.
Первый
альбом.
Его альбом называется «Свеча».
«Свеча»?
Да.
Красиво.
1997 год.
Красиво.
Че со мной сегодня?
Не знаю.
Ладно, я на самом деле просто работала над этим материалом.
О, я живу на пересечении улиц Стаса Михайлова и Григория Лепса. Пишет «I believe I can fly».
Ну, это где-то в Сочи.
Походу.
Однозначно.
Да, ну, да, да, в принципе, логично. Накиньте немного звука Георгию, а он
уже
потом шепчет. А, все.
Да, Артем Грачев тоже здесь и приветствует нас и желает нам хорошего эфира.
Так, ладно.
Все?
Что есть у нас? Давай посмотрим. Ты что тоже кинула?
Что ты кинула, да.
Я... О,
да. А я же до сих пор
сегодня
нет.
Сегодня хорошо будет.
Сегодня
но ты что-то
супер.
Долговато,
я честно долговато, говоря, да. Я уже третий раз пойду к врачу. Да.
Но это уже странно.
Да, я научилась пользоваться небулайзером. Знаешь, такой небулайзер?
Да, знаю.
Ну да, ты дед, ты должен.
Да, ну не, я детям делал.
А, я покупал. Не смогла справиться с первого раза, с тем, как его зарядить, естественно.
Я не знаю, как его заряжать.
Да?
Я только знаю, что это. Ну, для этих вещей жена есть.
Супер, вот видишь, а у меня муж. Как мы хорошо устроились.
Ну, есть какие-то. Ты уже третью неделю болеешь.
Ну да, уже, может быть, даже четвертую.
Ну, это, ну, короче, ненормально.
Это ненормально.
Это ненормально.
Но сейчас получше.
Я четвертый день, а звучим одинаково.
Да, я сегодня получше, чем ты. Все-таки, знаешь, что не льсти себе.
Ну ладно.
Да. Ну еще посмотрим.
Позволим тебе скинуть этот план на джедайском. Так, православный миллиардер.
Православный миллиардер Герман Стерлигов. Ты видел эту чудесную новость?
Нет.
Он отрекся от половины своей семьи. В частности, от жены. Он развелся. Он развелся.
А в чем новость? Ну, то есть,
ну, как бы, новость в том, что он как будто бы самый главный борец за семейные ценности, самый скрепный и самый правильный семьянин России оказывается вот таким вот человеком.
А у нас Герман Стерлигов был записан в самых скрепных, правильных семьянинов, да?
Да, после...
А кем? Германом Стерлиговым?
Ну, возглавлятелем.
Это ему Стас Михайлов продал все хлебобулочные...
Скорее
пекарни,
всего.
Пекарни или кто там, автоматы?
Да-да-да, все хлебобулочные пекарни. Ага. Пекарские хлебобулочные.
Да. Ну, хорошо, и чего?
Ну, ничего, мне кажется, это возмутительно. Мне кажется, что это возмутительно. Это просто какой-то слом шаблона.
А почему?
Ну, потому что, нет, если уж
развелся?
Ты все... А почему развелся? Потому что жена его блудница.
Это повод.
Ну, это мы не знаем, что он имеет в виду под этим.
А, то нет расшифровки, просто блудница.
Да.
Мы вообще можем догадаться.
Это мы с тобой можем догадаться, да.
Заблудилась. Слободу не дошла.
Угу. И дочь его тоже заблудилась. И сыновей двоих он, значит, тоже от...
А сколько у него детей?
Много, пятеро, по-моему. Вот в этом списке фигурирует пятеро. Двоих он оставил себе как наследников, остальных лишил наследства и признал еретиками.
Еретиками?
Ну как-то так там, ну у тебя же вот новость открыта же перед носом, там же все написано.
Да?
Ну давай.
Тут фотка есть, я на фотке застрял.
Вот на фотке и надо было читать, там это скриншот.
Фотография, конечно, интересная.
Из Слободы?
Да, выглядят они все...
Такой, знаешь,
занятно.
Этот в Березове, Меньшиков в Березове.
Да, да, да.
Такая,
да,
картина.
Так, мой сын православный христианин, наследник.
Один.
Сергий. И Михей тоже наследник.
Михей, так нормальное имя. Да.
Пелагея, пущеница,
ага,
и еретичка.
Во-во.
Кто такая пущеница?
Ну, та, которая блудница.
Ага, попущенная, короче.
Да, ага. Попустила. Ага. Попустительствует.
Арсений, блудный сын и еретик. Пантелеймон.
Да,
и блудный сын и еретик.
Пафнутия не хватает.
Да, ладно, интересно.
Да, сирота хоть на человека стал похож, как свалил из этой секты, пишет Григорий из Питера, его мы тоже осуждаем.
Слушай, ну это же действительно, это же такие типа амиши.
Ну...
Наши амиши.
Допустим.
Да что, да не допустим, это они, ну, есть.
Да,
наши,
наверное,
амиши. Такие из тебя все олдскульные...
Олдскульные.
Да, и жесткие. Жесткая религиозная секта. Так оно и есть, эта секта. Самая настоящая.
Ну, такая секта внутри православного мира.
Но это просто основанная на православии секта, но это секта.
А, хорошо, мы же, тем не менее, за жизнью этой секты на протяжении всех этих лет наблюдали с восторгом.
Пошел Чушпанов. Но мне нравится, что, знаешь, как обычно бывает во всех таких вот местах, которые напоминают секты, как в нужный момент они вспоминают об окружающем мире, используют абсолютно современные инструменты для того, чтобы донести свои те или иные мысли.
Да, свой телеграм-канал на 6
тысяч человек. Телеграм-канал, да, наследство.
Да, конечно.
Сразу вспоминаешь, что ты миллиардер.
А на чем он, кстати, построил свою миллионную империю?
Это 90-е. Биржи там были и так далее, много чего у него было. А у тебя сразу, значит, наследство, то есть у тебя сразу юристы.
Ну, конечно,
юристы,
ты думал,
все
что сначала
в смокингах от Бриони, 100%.
Да, ты думал, что там берестяная грамота.
Нет, нет, они подают себя, как будто там должна быть берестяная грамота.
Да,
но в нужный момент, да, но в нужный момент всегда просыпается цивилизация. Вот это забавно.
Но,
ну, это единственное, зачем я наблюдаю. То есть так-то мне, честно говоря, наплевать.
Ты такая равнодушная.
Я не собираюсь людей, которые вот себе выстраивают имидж на каком-то таком ретро-эпатаже, и околорелигиозный какой-то флёр к этому всему добавляют. Я не собираюсь их записывать в эталоны. Ты говоришь, это эталонный семьянин? Да нет, для меня это не эталонный семьянин.
Ну, понятно.
Это...
Хорошо, помнишь, у нас был до этого эталонный семьянин Василий Бойко Великий?
Нет.
Не помнишь? Подприсел. Нет. Тоже был такой очень скрепный человек.
А это кто был такой?
Это русское молоко. Был такой.
В смысле, из Рузы?
По-моему, да.
Или из России?
Нет, русское. Вроде как будто бы из Рузы. Ребят, поправьте меня. Тут я могу запутаться. Короче, история была в том, что у него был огромный агрохолдинг, выпускавший молочные продукты, и он там исполнял, что женщины должны ходить только в платочках.
Ну, здесь то же самое, да.
Вот так, ну, то есть это просто было еще на бизнес-империю все.
Да, ну, здесь тоже на бизнес-империю.
То есть масштаб был поболее. Тут здесь... все-таки он про свою семью в той или иной степени, там, знаешь, и мы кринжевали немножечко.
Нет, у него того, слобода, он... где они производят кучу всего, и все это продают через целую сеть магазинов.
Да, и помнишь, мы кринжевали с того, как он искал себе секретаршу?
Нет.
Мы с тобой вместе это делали, да? Прямо вот здесь, ну, вот в этом самом месте. Да, что там какие-то были совершенно потрясающие требования к ней, чтобы ни разу в жизни там косу не стригла или что-то такое. В общем, при этом одновременно была приятна глазу, но и не рождала греховных мыслей.
О-о-о,
там какие-то такие были требования. Хорош, да, хороший, отличный вообще.
Ну, это фриковство.
Натурально.
За этим за всем можно наблюдать, только исключительно вот, типа, ха-ха, прикол. Но никак за эталоном.
Хорошо, а что такое для тебя эталон? Давай нащупаем эталон.
Давайте попробуем нащупать. Вот видите, появилось мнение, что Герман Стерлигов был эталоном семьи, религиозных светлых мыслей, православия и всего такого.
Да, скреп.
Вот. Скреп, да.
Скреп вот в том этим... смысле скрепы.
Вот я с этим спорю, а Евгений Тивурно как бы на этом настаивает.
А я просто, знаешь, настолько от этого всего далека, что
яростно настаивает.
Да, что мне кажется, что оно вполне может быть и оно то самое, о чем мы говорим.
Ну, давайте попробуем нащупать настоящие скрепы.
По библейским законам не створи себе кумира, и в частности эталона, в виде, будь то Германа Стерлигова,
наоборот,
будь то кого-нибудь еще.
Наоборот, его себе сотворила, в виде Германа Стерлигова.
Нет, я считаю, что есть люди, которые полагают, что он эталон. Возможно, вот если бы я себя представляла на их месте, то, наверное, на Германа Стерлигова я бы так и смотрела.
Да. Значит, 925-48-94-8, это смски, Telegram говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. YouTube, ВКонтакте, Telegram, везде залетаем.
Гном полагает, что это вообще новый сам Морозов. Неожиданно. А в чем причина гнева Стерлигова? Окрошку на кефире решили есть или морковку не с той стороны кушать?
Но это вот история пока умалчивает.
Мы подождем, сейчас кто-нибудь из наших великих интервьюеров возьмет интервью разведенной супруги Стерлигова, и
мы
узнаем.
Ощущение, что мы даже знаем, кто это должен быть.
Конечно, мы знаем, кто это должен быть, но мы пока не знаем, кто из них первый доберется.
Не, я прям точно знаю.
Но потом они
будут
по кругу ходить, конечно.
Я прям точно знаю, кто первый доберется.
Да знаем.
Главная падальщица, да.
Она всегда где-то рядом.
Она подберет, да.
Так, я пока еще от рады русских не отошла, подожди.
По стопам Толстого пошел, пишет, у меня убежал, к сожалению, не увидел.
Остался в Козельск, сгоните померять где-нибудь на станции Коровина.
Да. По идее, секта — это что-то большее, с немалым количеством чужих людей, не связанных родственными связями. Ладно, давайте не будем называть это сектой. Это такое, это там сектантский флер. То есть, в моем понимании, секта — это что такое? Помимо того, что это нажив и бизнес-схема, это еще и перегибы. Религиозные перегибы, вообще перегибы во всем.
Да, и определенный культ личности.
Да, вот в этом смысле там, конечно, что-то подобное было выстроено. Почему я сравнил это именно с амишами? Потому что они 100% брали это все оттуда. Это непризнание некоторых технологий, вот эта вот история, что сдаем телефоны на входе, у нас нет мобильной связи никакой, сдают даже посетители слободы все телефоны и так далее. То есть они такие, типа, в 19 веке.
Да, но при этом потом вдруг бац, и юристы.
И телеграм-канал.
И телеграм-канал.
Самое интересное, да.
Да, это был и запрещенный богомерзкий Фейсбук.
Да?
Всегда был, всегда.
Богомерзко, действительно.
Мне кажется, бога Кузю никто не переплюнет.
Бог Кузя другое.
Ну, похоже, веселый был.
Ну, как веселый, ты знаешь. Все равно там было много насилия.
Конечно, конечно.
Вот этого всего чернухи.
Да, 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 классно.
Да.
Бахузи, шикарная тема.
Слушала недавно подкаст про него, была в восторге.
Классная, классная тема.
Грузилась прям так, знаешь.
У амиши многоженство практикуется. Я не знаю, что там у них практикуется. Они тоже на христианстве все базированы. И их, кстати говоря, мягко говоря, немало, этих амиши. Их там 1300, наверное. Может, даже 500 000. Живет где-то в Штатах и Канаде. Бог, Кузя был вкусный, кукурузный. Ну, тот Кузя. Кузя Лакомкин — это бог среди всех Кузь. Вот так вот надо. Но это факт.
Жесть. Кузя Лакомкин. Чего вы все время это превращаете в фарс? Мы серьезные вещи обсуждаем.
Кузя — это такая игра была по телефону.
Была, это же у меня на плойке была еще, на первой.
На плойке она была?
Да-да-да.
Да ладно?
Да, она была на
плойке. А ты не звонил, это не тыкал в...
Куда?
Ну, помнишь, по телеку это была игра?
Да, тоже была.
По телеку, и там надо было на телефоне тыкать
клавиши. Я, честно говоря, ну, думал, что этот, который бог Кузя, он основан на той самой игре с телека.
В принципе, я не удивлена.
Ну, не на кукурузном же.
Ну, естественно, да, должна быть какая-то другая логика, безусловно.
Так, фунт стерлигов — это просто кринжовая семейка, возможно, с домашним насилием, но это мы не знаем.
Эталон, как делать не надо, наглядное пособие для всяких Буцких, Милоновых и иных.
Ну, точно, абсолютно, да, это как делать не надо.
Ну,
мы это... не запрещаем, пускай делают как хотят, но это точно как делать не надо. Это как раз то, что портит имидж, в том числе и такому слову, как скрепы. Хотя поди еще вот теперь вылечи имидж слову скрепы. И вот точно
после этого-то?
Как-то...
Нет, все, забудьте.
Не после этого, давно.
Давно, ну,
то есть
уже?
Это уже слово мем.
Ну, хорошо.
Его всерьез нельзя никаким образом уже произносить.
Но мы пытаемся нащупать.
Пытаемся. Слушай, нормальная семья.
Ну, нет.
Я не знаю, трое детей. Отец, мать, трое детей. Вот тебе нормальная семья, вот тебе все скрепы, все, что нужно.
Скукотища.
Они какая-то вместе. Да, так это скучно.
Это всегда очень скучно. Хочется же скучно. Какого-то...
Традиционности, нормальности. Нормальности нет веселого.
Вот, а нам-то нужно веселое, не, ну чтобы как? Это было привлекательно.
Они там по выходным идут в детский мир, гуляют в парке, катаются на самокатах.
Нет, ненормально, они не катаются
в самокатах. В аквапарк, может быть, идут. Вот это вот.
Да.
Вот это веселье, нормальное детский. Веселье. Да, нормальное веселье. Но это не весело.
Никакого кринжа,
нет,
никакого
нет.
Эпатажа.
Никакого.
Никакого вообще ничего в этом.
Потому что не, мы кто такие, чтобы делать эпатаж нормой? Еще не хватало.
Мы русские люди, мы любим...
Мы любим...
Перегибчики.
Так это не норма. Они потому и перегибчики, потому что это не норма. Как только эпатаж становится нормой, он перестает быть нормой, становится... Он перестает быть эпатажем, становится естественной историей. Как мода нулевых. Вот сейчас ты так выйдешь на улицу, да, ты будешь очень эпатажно выглядеть.
Факты.
А тогда все так выглядели.
Да, интересно, что будет через 10 лет. Может быть, дети наконец нормально оденутся.
Нет, это без шансов.
Без шансов, потерянное
поколение. Вообще, ноль возможностей, да. Стерлигов крайне опасен для тех, кто пасет и стрижет это быдло, пишет Мурат. Поэтому его максимально пытались измазать. Его опасность в том, что он предлагал некий формат будущего, некую альтернативу, казалось бы, почти монолитному мейнстриму от сатаны, с которым борются разрозненно только мусульмане.
Мурат мощно загнул сейчас. Сейчас у нас мейнстрим от сатаны переводим на доступный язык.
Да, все это понятное вместе. Дело.
Да, борется с ним только мусульмане. И вот Стерлигов тоже пытался возглавить эту борьбу.
Ага.
И Милонов, я напоминаю.
Я вообще, во-первых, бы ислам не приписывал бы, не ставил бы в один ряд с Стерлиговым.
Да, мне кажется, можно от мусульман получить по
мне кажется, это
одному месту кирпичом.
Было бы обидно, да и многим это услышать.
Получить?
Да. А то, что он там создавал какой-то формат будущего и некую альтернативу, вполне возможно, и создает до сих пор, это вполне возможно. Это и называется сектой.
Давай так.
Свое сообщество, которое работает немножечко по иным правилам, нежели все остальное.
Дело в том, что это всегда, когда это превращается в секту, это слишком закрытая система. Чем
так
она
и это закрытая
открытие,
система.
Тем... Безусловно, в этом-то вся проблема. Если была бы эта система открытия, была бы она распахнута.
Еще раз, у нее недостаточно не прям секта. Это такое, что-то напоминающее секту. Ну, там особо никто там не стриг ни с кого деньги, насколько я понимаю.
Не знаю.
Особо никто никого не обманывал.
Дорогущий хлеб какой-то.
Он скорее, ну, там это все финансирует. У него есть на это на все деньги. То есть это его прикол. Он реально на этом сдвинулся. Он на этом не заработал свое состояние, как обычно там лидеры подобных движений. Не, он на другом заработал состояние. То есть это в этом смысле не совсем секта. Туда но можно прийти, погулять у них свободный вход. Ну, почти для всех, как известно, да?
Кроме но некоторых. Кто узнает,
да,
с другой стороны. Некоторых. Если тебе очень сильно надо, ты можешь, наверное, скрыть подобные
фотографии. Если очень биографии. Сильно надо, да, но я не уверен, что эти люди прям так сильно рвутся туда.
Не, ну если все-таки рвутся, то опять-таки, давай так, на них не написано.
На ком как?
Ну, если...
Некоторых написано. На некоторых прям, ой, написано, написано.
Так, 9.27, гомофобия в нашем эфире.
Поддер, вот это туда же, к нормальной семье. Вот это скрепно сейчас будет. Гомофобия, это скрепно. Полонского остров был своими законами и наложницами. Может быть, это просто особенность...
Очень богатых людей.
Очень богатых людей, да. Когда большие деньги попадают на немножечко такое подвижное сознание... С воображением. Часто бывает прикол.
Мне кажется, что у тебя в любом случае с приходом больших денег сознание становится более подвижным.
Не знаю, нет.
Мы с тобой обсуждали это, естественно, много раз. Как обычно, за эфиром, потому что это серьезная тема, а мы здесь серьезные темы не обсуждаем.
Когда мы обсуждали, можно едят ли миллиардеры людей?
Да.
Да, была такая тема.
Серьезная тема.
Да.
Да. Ну, у тебя просто фантазия разыгрывается все больше и больше в зависимости от твоих возможностей финансовых, в частности.
Ну, наверное. Но это прям, если ты прям супер богатый.
Ну, давай так. Супербогатство – понятие растяжимое.
Да и относительное, на самом
и
деле.
И относительное.
Да. Ну вот, мне кажется, тут все-таки должно быть что-то, на самом деле, врожденное, потому что... Приведу пример футболистов, например. Вот угу. Футболисты богатые люди.
Конечно, многие.
Особенно не все. Относительно самих же себя, зачастую, до того, как они начали карьеру.
Ну да, ты был какой-то там нищий из Бразилии.
Например, да.
Да, а теперь ты супермиллиардер. Очень скучная да. Фантазия.
Миллионер,
очень...
наверное.
Ну, неважно.
У них вообще все
очень банально. Дорогая тачка, часы и бабы.
Да, и бабы. Все. И скучно. Это все проматывается.
Мгновенно.
Мгновенно, да. И тусовки.
Угу.
Ну, Неймар, например, он снял себе корабль, лайнер, с друзьями и бабами.
Естественно.
Все, и поплыл.
Скучно.
Ну, это вот все, что он просто умножил тусовку.
То есть то, на что хватает фантазии, как-то не очень, да?
Да, то есть у него вот сдвига вот этого странного не было. А вот, например, Майкл Джексон.
А я тебе скажу, это все от недостатка образования. Прочитал бы Фауза какого-нибудь.
Ну, хуже, Майкл
сразу
Джексон.
Сразу бы поинтереснее было.
Майкл Джексон что, сильно образованный был?
Не знаю, может, все-таки читал Фауза.
Да, не грил из гетто, господи. Все детство он только танцевал на сцене, больше ничего не делал.
9.29, слово не грил в нашем эфире.
Танцевал, его бил отец, он после этого еще и пел, высокие ноты брал. Вот все, что делал этот человек.
Угу.
Но при этом он себе построил ранчо, значит, где он с детьми, с маленькими... Гулял по зоопаркам, катался на своих собственных американских горках. И что только там у него не было. У него была ручная обезьяна.
Ну кайф же, с фантазией человека.
Ну вот, ну то есть
кто-то здесь, вдохновлял.
Здесь дело дело в подвижном сознании.
Мне кажется,
у него оно явно было подвижное. То есть он сам был такой весь себя подвижный. И в сознании тоже, да.
Тогда может быть дело не в деньгах дело... А в творческой нотке.
В совпадении. Творческая нотка, как ты это назвала, интересно, да? Плюс большие деньги, и у тебя идет поехали. Да? Сразу тебе начинает подходить Версачи. Знаешь, такой вот. Ты такой сразу, ого, этот человек, да, с определенным стилем. Новость. Девять 36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 28 апреля, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8. Код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Что, задумался о карьере доставщика?
Я это обсуждал.
Ну, естественно.
Ну, именно в контексте именно того, сколько получилось обсуждение, скорее именно в контексте того, что, сколько зарабатывают доставщики. Я, честно говоря, просто сидел минут 20, обтекал. Но реально, да, много.
Чем много?
Да.
Очень. Ну, сколько?
Ну, мне тут писал человек, который работает, собственно, вот курьером, он говорит, 600. Могу делать 600.
Делает или может?
Нет, делал. Ну, наверное, раз на раз не приходится, но типа в пик 600.
А пик это когда? Под Новый год и под 8 марта?
50 заказов в день. 50 заказов в день делаешь, если? То ну, примерно такая сумма получается. Это вот весь первый курс.
Выходные есть?
6 дней в неделю.
Есть, но мало.
Да. 6 дней в неделю. Слушай, ну, очень долго работаешь, там что-то с 9 до 11 вечера.
Тяжело.
Тяжело, конечно, но 600.
Ну, тяжело.
Ну, тяжело.
Но 600.
Тема в чем? Но 600, да. Тема в чем?
Погоди.
Наркотики доставляют, пишет Айбелис.
Что-то вам, да.
Тоже такие шутки, да, тогда звучали. Я уже
это, кстати, недорого. 50 они зарабатывают, те, которые наркотики доставляют.
Чего 50?
1000 рублей в месяц.
Ну, я, знаешь, да, однокурсник в какой-то момент за это сел.
Да, знаю.
Да, рассказывал уже?
Да. Не знаю, в эфире ли.
Да.
За эфиром точно рассказывал.
Один, да, интересный однокурсник. Но эта история была о маменькином сынке. Вот знаете, бывают такие маменькины сынки, которые он ездил со мной вместе в Испанию.
Угу.
Мы, ну, вот, когда по обмену ездили,
да,
значит,
да.
Он у нас поехало там 3 девчонки и 3 парня. Нет, 4 девчонки. Не помню, сколько было девочек, не суть важно. Ну и там все как-то жилье снимали. И вот он снял себе отдельную квартиру, при том, что один из тех, кто поехал, с кем я в итоге жил, был его одноклассником.
Но он не хотел с вами жить.
Он снял отдельную квартиру себе и первые 2 месяца жил там с мамой.
Ну, мама, потому что мама помогала ему адаптироваться.
Да, мама поехала с ним, чтобы помочь ему адаптироваться, да. Он привез с собой в Испанию стационарный компьютер. Знаешь, вот прям системник он привез с собой. Системник, кран, все дела. Короче, все, что... Ну, там, карикатура. Ну, короче говоря, вот этот вот парень, маленький такой, в очочках, такой маменькин. Как только мама уехала...
Слетел с катушек.
Он слетел с катушек. По прилету уже в Москву он открыл, значит, где-то там в Даркнете свой магазин, который назвал Хогвартс. Магазин волшебных веществ. Мы осуждаем, если что.
Мы очень сильно осуждаем.
Да, и...
Ну, нам сейчас, мне кажется, дадут по шее за нет, даже он, название. Его же прикрыли, я надеюсь?
Прикрыли, причем он очень Богу. Быстро. Он до сих пор сидит. Вот, он уже 10 лет где-то сидит.
10?
Уже сидит 10, да.
А сколько же ему дали?
Ну, сколько-то много, там все очень серьезно было. То есть какой он кошмар. В какой-то момент он начал прям очень серьезно этим торговать.
Я его короче, уже, ребята, мы осуждаем.
Он уже не появлялся ни в каком университете, то есть я его, наверное, с Испании вообще в принципе не видел. Я видел пару раз.
Все Испания ваша загнивающая.
Этот факт, конечно, все
Испания. Вот был бы в Москве бы парень, ничего бы у него бы не началось бы.
Рядом бы с мамой.
Был бы с мамой, мама помогала бы ему котлеты разогревать.
Он зарабатывал больше, то есть это было дело не в... Ну, но реже. То есть теперь...
Да.
Да, перерывы в 10 лет бывают.
Не, ну тут же они про этих... Не про организаторов, а про... Тех, которые вот здесь вот в простые вещи в клумбу кладут.
А он все вместе на себя взвалил и вот погорел. Mm-hmm. Парниша, бизнесмен из него не получился. Но
бизнес такой, знаешь, непростой бизнес.
И слава богу. А это обычные курьеры. И в чем проблема? Я как раз вот с другой стороны все-таки бы на это посмотрел. Там речь идет о том, что молодые,
образованные,
молодежь, образованные, с высшим образованием, разнопрофильным, идут в курьеры. Потому что курьеры зарабатывают хорошие деньги. То есть 200, там речь идет в статье про 200 тысяч в месяц. 200 тысяч вообще спокойно они зарабатывают. Типа 200 тысяч, ну это не напрягаясь, конечно, но это реально срез рынка. 600 это за гранью,
да.
200 это реально срез рынка. А, и поэтому молодые не парятся, идут курьеры, зарабатывают сразу сходу 200 тысяч.
И зачем, спрашивается, вот это вот было, да, сидение на попе, да, в университете.
И получается, что у нас образование в пустоту. Образованные кадры не работают там, где должны работать.
50 заказов по 200 рублей за заказ – это 200 тысяч рублей в месяц, пишет Смит. Тут проблема в том, что нужно считать. А считать – это не наш конек.
Нет, разные же бывают курьеры, которые разные доставки делают, разный товар доставляют. Кто-то 200 рублей за заказ, а у кого-то 1000 рублей за заказ.
Да, ты знаешь, между прочим, разные, я тут заказывал заказы маме цветы на день рождения. Доставка цветов, доставка букета – чуть ли не в цену этого букета выходит.
Разные бывают, да.
Очень странная была для меня эта штука. Я как-то не ожидал, что по Москве можно что-то везти за 1500 рублей.
Ну, по Москве можно везти за сколько угодно.
Да нет, ну понятное дело. Но...
Я вчера заказывал Яндекс.Доставку из, короче, с севера на юг. Угу. Вышло это 1600 рублей.
Ну, это такой типа за один. Как... Типа как такси, так что тебе довезли, да?
Ну, там есть Яндекс, доставка,
ну, да. Ну, да.
1600 рублей.
Дорого, да.
Ужас.
Ну,
ужас.
Эта машина, она и берет, собственно, как, вот, она работает потом, через то же приложение, там, все то же самое.
Ну, это по факту как такси.
Поэтому не для человека, да.
Поэтому и ценник такой.
Да, ну и стоит
как не, такси. Не, машина там не такси, сама машина там другая. То есть на такой машине таксовать не получится.
Не получится, да. Она хуже, скорее
всего. Она хуже, там, да, какая-нибудь Лада Ларгус, нет, там.
Да. Ну, я имею в виду, приложение работает.
Там. Да, но по факту это такси. Такси для твоего барахла.
Да, не верю про 600. Давайте уберем 600, хорошо, не верите. В 200 верите? 200. Хорошие деньги, шикарные деньги. 200 тысяч.
Да.
Когда у тебя идет человек... сразу же после университета. Вот это вечная проблема.
Угу. Когда тебя без опыта никуда не берут, да, предлагают опыта побыть стажером за 20 тысяч рублей в месяц в бесчеловечном графике, 3 месяца вот, поработать, потом, кстати, еще и выгонят.
Я вообще, кстати говоря, ничего в этом смысле, ну, ничего в этом не вижу.
Ну, в смысле, так должно быть.
Да,
это... Ну, нормально, первая ступень твоего карьерного роста.
Да.
Ты работаешь за 3 копейки, неизвестно, что делаешь. Моешь чашки в профильном месте.
Например.
И заодно смотришь, как оно работает вообще, в принципе, изнутри.
Например,
я так,
да,
работала.
Да.
Мыла чашки в редакции радиостанции «Русская служба новостей». Администратором.
Ну, я понял, да.
Ничего. Ну, как бы. Так все и начинают, на самом деле. Ну,
по идее, да.
Нет, а что вы хотите, чтобы вас 18 лет взяли на позицию главного редактора?
Ну, было бы неплохо, конечно.
Было бы очень неплохо. А что, справишься?
Ну, нет.
Вопрос снят.
Ноль шансов.
Ну, вот как бы.
Но хотят, как будто да.
Хотят, как будто, а да, по, конечно.
И получилось, что есть лайфхак. Можно немножечко взломать жизнь. Взять и пойти сразу вот в курьеры.
Слушай, ну, типа жизнь такое, удалась. Типа жизнь удалась, с одной стороны. С другой стороны, а есть ли сейчас такое понятие, как престиж профессии?
Да.
Ну, то есть, как будто бы кто-то, но... я курьер Яндекса, звучит не очень престижно. А потом говоришь, ну у меня... 600. Ну ладно, 300.
Не, ну можно говорить, я работаю в Яндексе.
Вот это... Вопрос формулировок. Вы смотрите, вот журналиста сразу видно.
Но у меня был друг, но он и есть. Он просто там больше не работает. Он работал в Яндексе, сейчас он работает в МТС. Тот работал в Яндексе, и, как ты понимаешь, каждый раз, когда мы с ним виделись, мы говорим, ты, типа... Ты до бизнеса уже дошел, или ты все еще комфорт любишь? Ну, то есть... Он никакого отношения к такси не имел, но он автоматически нас... То есть в обратную сторону тоже работала. Работаешь в Яндексе, значит, ты таксист.
Вы мрачные, неприятные типы.
Да, но он как бы с удовольствием этому всему подыгрывал. Но ты говоришь про престиж профессии.
Да.
Ты имеешь в виду, что вот там, я не знаю, там, работать в театре, это звучит. Хотя ты за
служить.
Да, служить в театре, конечно. Но при этом ты получаешь 12 тысяч рублей.
Да, и выходишь на сцену, говорить, кушать подано один раз в месяц.
Вот сейчас нет у тебя. То есть у тебя престиж идет бок о бок с оплатой.
Согласилась.
Если у тебя нету оплаты параллельно с этим, то ты уже не можешь как будто кидать понты. При этом ты можешь кидать понты просто оплатой. То есть ты можешь работать на профессии, которая не считается престижной, но при этом ты зарабатываешь 600, и ты в гробу видал, что там где считается, ты говоришь, я работаю, там, я не знаю, я ассенизатор, да? Я зарабатываю 1,5 миллиона рублей. И кто теперь дерьмо?
Ну, то есть вот ну, так типа можно, того, да.
Вот, пожалуйста.
Только теперь кому не пара.
Да, вот так это работает. Вот просто престижный, но без денег, в общественном смысле, особенно у молодых людей, такого больше нет. И тут, на мой взгляд, проблема.
Это грустненько.
Но, с другой стороны, это и естественно.
Но есть еще один момент. Все мы понимаем, что, условно говоря, вот эта доставническая история, угу, она тупиковая.
Да.
Ты зарабатываешь как доставщик, пускай хорошие деньги, пускай это будут эти 200, 300, там, не знаю, сколько угу хочешь, но дальше кем ты будешь? Руководителем группы угу доставщиков? Не факт, что это будет выше оплачиваться, чем тот, кто бегает за желтым рюкзаком.
Кто-то мне тоже рассказывал, что, значит, вот так вот после того, как окончил мой университет, человек
не пошел, да, мягко выражаясь,
пошел как раз курьеры, проработал что-то типа год курьером, а сейчас у него свой курьерский бизнес, у него контора, и на него работают курьеры. А. То есть он вот таким образом развился. Он сделал свой бизнес. Но это тоже не для всех.
Тоже не для всех абсолютно. Плюс, ну, но здесь хотя бы есть логика. И понятно, что если он работал сам как доставщик, он точно понимает, как это все устроено изнутри. Uh-huh. Это, кстати, ну, такая типа американская каждого модель.
Наверное.
Знаешь, ну, если там ты сын, условно, такая киношная немножко история, ты сын владельца там сети автозаправок, ты начинаешь с позиции заправщика, чтобы пройти вот эту всю карьерную
лестницу. Что за странный фильм ты смотришь?
Ну, такое, знаешь. Что-то история из 90-х, типа, чтобы вот управлять этой компанией, зная, как она работает на любом этапе.
Что-то из 90-х, ты с другом случайно
берешь... Стоп!
Сотвояшь, а там деньги, и ты на машине в виде собаки везешь через всю страну, и вот это вот что-то из 90-х, понимаешь? И те ногти пилят болгаркой, вот это из 90-х.
Обожаю. Зачем мы с тобой вообще это все обсуждаем? Нужно ли кому-то развитие и прогресс, если у тебя 600 тысяч? Они капают, гешефт идет, и все хорошо,
пишет ну, Виталий да, Филипп. Да. Тут мы натыкаемся на вопрос, а что такое тогда развитие?
Ну, получается, что развитие никому не
нужно. А кому оно вообще нужно, если у тебя при этом нет 600 тысяч рублей в кармане? Зачем тебе развитие? Куда? Что ты развиваешь что? Ну, мы в капиталистическом обществе живем. Как бы это надо признать. Все на бабках. Так или иначе, без денег ты никуда. Ну, ты просто ничего не сделаешь без денег.
Иван Грейт пишет, просто 600 получаешь, потом умер.
Да?
Ну, смотри, в каком возрасте умер.
Может, нет, ты не просто грустно. 600 получаешь.
Да, и хорошо живешь.
И хорошо живешь.
И умер. Хорошо, но мало. Ну, в смысле, у тебя времени на жизнь очень мало остается. Это, кстати, отдельная история, ты знаешь.
А, есть, в этом смысле.
Да, есть еще такая.
Я думал, что типа штука. Ты...
Рано, в смысле, сгоришь на да, работе? Нет, да. Я сейчас не об этом. Я о том, что... Я тут видела исследование, uh-huh, как раз, которое касается условий труда и готовности новых молодых, вот этих наших с тобой любимых, uh-huh, к переработкам, упахиванию на работе, сгоранию в офисе uh-huh и всем таком прочем. И uh-huh они уже не готовы, они хотят какого-то комфортного графика, они не да готовы там умирать за свои зарплаты и стремиться построить карьеру, чтобы, знаешь, к 25 годам оказаться в списке Forbes.
Ну, они, как оказывается, не безнадежны. Потому что все-таки за 600 или за 200 они готовы.
Показывает практика, да. Но вот непонятно, как это бьется.
Они не готовы...
Они не готовы в офисе за 50, да?
Они не готовы долго ждать, да. То есть вот они не готовы работать за 50, чтобы через несколько лет получать 200. Но просто там, где 200, да, там у тебя чисто теоретически можно дойти до 1,2 миллиона.
Ты обычно сейчас про курьера или про...
Не про курьера.
Вот.
Я не про курьера.
Да. Вот где не курьер, да,
да,
то как будто теоретически.
Теоретически можно. Да.
Ну и тут еще, опять же, включается тот самый престиж профессии. И те самые условия труда, опять-таки. Курьер довольно сложная работа с точки зрения условий труда. Это тяжело физически, это неприятно, холодно, грязь, слякоть, жарко, воняет, машина плохая. Ну, короче, Все, что только можно, вот все минусы сейчас соберем в кучу. Пробки, нервы. Да? Все же это вот, вот сюда. Оно все искупается 600 тысячами, получается.
Ну,
а
типа
здесь
да.
Вроде типа ты сидишь за 100, ну, офис, и печеньки, и кофемашина, и коллеги интеллигентные люди, и можно болгарский артхаус обсудить.
Интеллигентные прям, да?
Ну, у нас, конечно,
прямо
нет.
Они интеллигентные,
я не
да?
про нас. Ну, я не про нас. У нас и печенек нету.
Не, бывает.
Бывает.
Ну, потом
кто-то
когда в чат...
приносит.
Кто-то в чат потом пишет: уважаемые коллеги, в следующий раз, когда вы увидите печенье, которое принесли не вы, имейте в виду, что приносили это тоже не для вас.
Ой.
Поэтому, пожалуйста.
Супер.
Будьте так добры в следующий раз не жрать мои печенья, тварь. Вот там вот.
Ну,
что такое, да?
Да, все, понятно, процитировал.
То есть иногда бывает что-то печенье? Ну, Максим, бывает. Кстати, я не видел, чтобы такое когда-нибудь.
Никогда. Писал. Максим очень щедрый человек, да. Кстати, в этом смысле.
Георгий, не всем повезло вам с... не всем повезло с папой, как вам, поэтому да, за 50к рвать задницу я тоже не вижу смысла. У меня первая зарплата была не 50 тысяч, у меня первая зарплата была 35 тысяч.
Это была моя вторая зарплата после повышения.
Вот.
Первая была у меня 20.
Это было спустя энное количество лет после того, как была твоя. Моя уже была с новым курсом доллара.
Да?
Да.
Моя первая зарплата 2008 год.
То есть твоя 20?
Да.
Это по курсу 30.
Ага.
А моя 35.
По курсу, по курсу 60.
По курсу 65-70, да.
По факту она одна и та же.
Нет, у тебя больше по факту. Да, у тебя
я всегда
больше.
Была успешной,
да.
Тебя.
Поэтому,
давай примем это.
Поэтому дело, да, дело в том, что ты была богаче. Но смысл не в этом. Смысл в том, что, ну, точно такая же была зарплата, как у всех. Я был таким же самым обычным корреспондентом на телевидении, который ездил,
вот сейчас!
Снимал. Чего нет? Абсолютно.
Ну, должно было быть логичное продолжение.
Если вы идете на телевидение... А, ты имеешь в виду, в смысле, вот сейчас,
да,
кто я такой?
Добился успеха.
Не,
я...
ну так или иначе,
ты
конечно.
Ты должен сидеть, так, знаешь, так вот, крутить кольцо, какие-нибудь ключи на пальцы. Должна быть карикатура какая-то должна происходить
можно,
сейчас.
Да. Четкие у меня должны быть какие-нибудь нефритовые такие, знаешь, дорогущие, хорошие четкие.
Чушь какая-нибудь, да.
Да, но, то есть это абсолютно нормальная работа. Я так работал 3-4. У меня один раз повысили зарплату. Не, даже 2, наверное.
Да ты чего?
Да, то есть уходил-то я 45, у меня была зарплата.
Ну так ты в богатстве был, парень,
ну,
ты
да.
Че вообще?
Да.
И жалуешься еще на что-то?
Нет, ну, я не жалуюсь, в том-то и дело, я и тогда не жаловался. И нормально было.
А сейчас ты специальный эксперт по пятиколесному и Ростиславу.
Да. Виталий, и скажи, Филиппич, что это не рост, елки-палки.
Максимальный рост. Это, ну, между прочим, авторская программа.
Ну, я к тому, что... Ну, тогда, правда, не зарабатывали курьеры 200. Честно говоря, передо мной не стоял выбор.
А вот, кстати, может, ты просто не знал об этом?
Не, не зарабатывали.
Ну, давай так. Тогда... Это мы сейчас про какой там год говорим?
2014? Не
14. Попозже?
Или 14-й? Не, попозже. 16-й, 17-й, что такое?
16-й, 17-й. Ну, пускай 16-й год. Да. Тогда же еще не было, в принципе, так развита эта отрасль. Мы тогда еще не заказывали домой все подряд, от свечек до...
Она только начиналась.
Перепелок, да.
Да,
но все только начиналось. И это было даже особым шиком, знаешь, что-то послать что-то.
Жить на радио, так себе успех, пишет Максим.
Зато в центре. Потолки высокие.
Ну да, это правда.
Вид.
Тут все за вид.
Тут, знаете,
тут
да.
Тут все за вид, да.
Вообще-то я бы не сказала бы. Я посмотрела бы на ваше место. Лифты работают всегда, очередей не бывает. Охрана, опять-таки. Здание охраняемое, ведомственное. Место на парковке. Вы посмотрите. Тут плюсов может быть даже больше, чем минусов. И, знаешь, аренда...
Ну,
за коммуналку не платишь.
Соседи есть. Много соседей
есть.
Да.
Да, соседи шумные.
Шумные, склочные. Кошмар.
Да, но холодильник.
Кошмар.
Холодильник имеется. Это очаровательно, конечно. Наоборот, здорово же пишет нам дядя Вася, что простые ребята могут получать по 500-600 тысяч рублей. Квартиры себе купят. Ну что, разве это плохо, дядя Вася? Зачем вы бьете в больное, как всегда? Почему мне так хочется плакать в этот момент?
Вот насчет перспектив разных профессий. каждый же, например, работник на заводе может потом взять и открыть свой завод. Или каждый, я не знаю, работник
теоретически,
каждый работник на телевидении может пойти и открыть свой телеканал или радиостанцию. Там, вот.
Ну, кстати, большинства людей, нет, естественно.
Ну, естественно, нет. У большинства людей нет этих перспектив от слова совсем.
Ты про то, что курьер не может открыть свою курьерскую сеть.
Нет, я не об этом. Я о том, что когда у тебя нет перспектив, лучше, чтобы у тебя их не было за 600 тысяч рублей, чем за 50.
А, ну вообще, если так ставить вопрос, то 100%. Вообще очень много лучше за 600 тысяч, а не за 50.
Тут есть еще один
момент. Кроме того, когда это ценник, который тебе надо отдать. То есть иногда все-таки лучше за 50. Типа, да, не за
600. Опять про меня, да?
Да.
Знаешь, что у меня двери сгорели?
Чего?
Двери сгорели.
Где?
На складе.
Твои уже?
Мои.
И что с ними?
Сгорели.
Нет, я понял. Окей, пожалуй, закроем тему. Хорошо, ты объяснил. Лучше уже не будет. Гори двери, гори и хата.
Вы вообще такие слова не говорите. Ты зачем это прочитал? Ты нормальный? Нет?
Уже весело.
Я просто с тобой разговаривать не хочу
вообще. Это весело очень сильно. У меня первая была зарплата в Рамсторе 7,5 тысяч. 2000 год.
Ну, это были, наверное, другие, как бы, ваши...
I believe I can fly, пишет.
Но... Ваши 7,5 тысяч в 2000 году, это примерно мои 20 в 2008 или
там, твои 35. Но пил я только Хеннесси, пишет.
Ну, тоже, кстати.
А сколько был курс в 2000 году? Что такое было 7,5 тысяч в 2000 году? Прямо-таки это 20 тысяч...
Да нет, не знаю, слушай, ну курс был, ну, может, 25 где-нибудь?
Ну, не 20. 28-24 рублей за доллар. Мне как будто 7,5 тысяч рублей в 2000 году не очень много.
Не очень много?
Нет, не похоже на то. Но этого точно немного. По-моему, это все равно мало.
Но компенсируется Хеннесси.
Ну, многое так компенсируется, да, многое.
Такое, конечно.
Так, женщины переживают, что им придется спать с курьерами, потому что они много зарабатывают, пишет Александр. А кто ты? У меня курьер, да ты че? Курьер.
Угу. Он говорит, ты будешь, что все равно он в Яндексе работает.
Курьер.
Мой парень из Яндекса.
Вот эти все, которые в Дубае фоткаются, да? И они теперь будут курсы на курьеров продавать.
Вообще, да. Коучинг.
Слушай, ну то, что столько эти люди зарабатывают, это значит, что они невероятно востребованы сейчас.
Конечно. А, слушай, не станет ли это в какой-то момент все равно пузырем?
Это станет, когда все
ломанутся в курьеры.
Пойдут в курьеры, да, и в какой-то момент просто раз, и всем все товары будут доставлены, и рыночек немножечко стабилизируется. Но к этому моменту должны будут подтянуться как-то еще все остальные по зарплатам.
Тут еще есть один
момент. Чтобы ни в коем случае не оказаться вообще без людей.
Да нет, рано или поздно, слушай, рынок такая мобильная штука, ну, где-то закрывается, где-то открывается, это нормально. Помнишь, в свое время все в таксисты ломанулись? Потому что был период, когда таксисты хорошо зарабатывали. Потом они начали ныть, что у них Яндекс слишком много забирает.
Ну, Яндекс слишком много забирает, да.
Ну,
но
а
сейчас вот можно там зарабатывать очень неплохо.
Ну, скорее всего, так же, как и...
Ну, надо вкалывать, правда.
Большая проблема, понимаешь, хочется не вкалывать, хочется лежать на диване и ничего не делать, а все время приходится работать. Черт возьми, что же за логика такая?
Народ, ждем. Вот курьеры уже стали высокооплачиваемыми, нам осталось подождать чуть побольше, чтобы вот лежать на диване тоже стало хорошей работой.
Да, мы, кстати, тренируемся максимально.
Да мы готовы.
Мы готовы.
Мы готовы, да, новость. Десять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 28 апреля, воскресенье. С вами Евгений Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8. Код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Ты знаешь, что сегодня великий день?
Да.
Да?
Нет.
Знаешь теперь.
Да.
День рождения Макса Челнокова.
Да ты что, сегодня?
Да.
Действительно великий.
Великий. Великий день великого человека. Так что, Макс, мы тебя поздравляем.
Поздравляем. От души поздравляем.
Книгу написал и всю жизнь гонорар, пишет нам Никита. Боюсь, что это так не работает.
Нет, это наверняка так работает. Только уж очень хорошая должна быть у вас книга, чтобы она вас кормила всю жизнь.
Угу.
Очень-очень-очень хорошая. Я даже не уверен, что такая книга есть вообще у кого-то.
Одна причем, да?
Одна, да.
Угу. Ты вообще знаешь много писателей, у которых одна книга? Я только одного. Двоих знаю, это наши современники. Но вторая, я думаю, еще что-нибудь напишет. А первая, по-моему, так ничего и не напишет уже. Ну, в смысле...
Потому что...
Нет, она жива. А. Но просто, знаешь, если 30 лет уже ничего не написано второго, то значит, может, и не напишется.
А мне кажется, есть такая штука, как... если ты просто успешный вдруг написал хорошую книгу, угу, с тобой-то сразу заключают контракт на вторую.
Может быть.
И ты уж вторую должен написать, так или иначе, по контракту.
Как будто бы, но это, видимо, не та история, это удивительный случай в практике. Это Мариам Петросян и ее дом, в котором, которая писалась почти 10 лет, потом 20 лет еще лежала, пока ее не издали.
Угу.
Ну и вот, собственно, как там в начале нулевых ее издали, и вот 20 лет ничего не происходит.
А ждет кто-то продолжение?
Все очень ждут.
А ей надо это?
Ну, видимо, нет, раз она не пишет. Угу.
Ну, короче говоря, не знаю, но это супер редкость.
Вот ну так, да, это огромная редкость.
Тебя одна книга кормила какая-то.
Да и не факт, что она ее кормит, может быть, она совершенно вообще на другие вещи живет.
Ну да.
Мы вполне допускаем эту историю. Мне предложили писать книгу, я тебе рассказывала. Надо пойти встретиться.
Есть одна такая книга, Библия называется, хорошая книга.
Да, интересно. Кого она кормит? Автор.
Да.
Как-то есть вопросы к отчислениям.
Там, честно говоря, ну, автор, понятно, я не автор, не действующие лица, я надеюсь, не увижу, знаешь, в ближайшее время, по крайней мере, потому что действующих лиц, если ты начинаешь вдруг видеть,
значит, конец всему, да,
поэтому как-то нет, наверное, спасибо. Есть еще Гарри Поттер. Сейчас я хорошо, конечно, вставил. После Библии идет Гарри Поттер.
Это, кстати, знаешь, да, что Гарри Поттер вторая самая продаваемая книга после Библии?
Серьезно?
Да. Ну, тут вообще еще, все еще спорят, да, насчет Библии, потому что, понимаешь ли, есть некоторые проблемы с подсчетом экземпляров. Уж больно давно издается. Есть такие какие-то моментики. Да, но вообще Гарри Поттер. Самая издаваемая книга из вообще в мире, не считая Библии, потому что ее посчитать невозможно. Как тебе такое? Кстати, Джоан Роулинг написал не только.
Не только, да. Но кормит, есть ощущение, что только он.
Ну да, есть ощущение, что Роберт Гилберт не такой успешный проект, как Джоан Роулинг.
Да, поэтому...
Ты читал, кстати, что-нибудь у нее из этой серии?
Нет.
Да, я так просто спросил, думаю, ну вдруг.
Нет.
Это очень неплохо, но она, знаешь, как будто бы с каждым следующим романом про этого своего героя, это сыщик.
Угу.
Это детективы довольно кровавые и запутанные, интересные. Угу. С каждым следующим романом она добавляет 300 страниц. Угу. Каждому следующему. И они все длиннее и длиннее, и все больше
так
и больше.
Так и с Гарри Поттером так же было,
по-моему. Описаний каких-то пабов в Лондоне все больше.
Так и с Гарри Поттером было так же.
Вот, видимо, это у нее такая фишка,
знаешь. Ну да, да. Ну, короче, есть, видимо, вот такая одна книга в прикором Библии.
Ну да, но мы в восторге. Абсолютно. Любая профессия лучше, чем распивать алкоголь, как последний подонок.
Маргарет Митчелл написала только одну книгу, «Унесённый ветром».
Тогда и Колин Маккаллоу.
А деньги заработаны были в моменте?
Хороший вопрос, кстати говоря. В каком году была написана «Унесённый ветром»?
Потому что вот есть еще такая особенность. Очень много таких произведений.
Угу.
Они денег не приносили в моменте.
Да, сразу что-то как великие художники 20 века вспоминаются нам, да?
Толкин.
то, кстати, тоже только же после смерти обрел признание.
Да, да. Вот да. Никому нафиг не нужен был. Это ваш хоббит.
Угу, с придуманным юнфийским языком.
Да, абсолютно.
Средиземье.
Графомания. Вся,
да, графомания как... какая-то. Да, да, да. Сумасшедший человек.
То есть тут тоже надо иметь
в виду такие вещи. А у Кэрола, кстати, были какие-то сложности, не помнишь?
Насчет того, как да. издавался ты?
Да.
Не знаю.
Не помню, да. Ну, тоже тот еще, кстати, тип.
Короче, книга не вариант. Не всегда да. вариант.
Нет, давай книга так. вообще не вариант.
Я вообще, да, честно говоря, на книгу бы не ставил. Факт. Вот, если ты такой, мне нужно вот прям, чтобы успех здесь сейчас и всю жизнь ничего не делать. Напишу гениальную книгу, которая будет кормить меня всю жизнь. Плохой вариант.
Да.
Плохой вариант вообще, очень плохой. Не надо, вот на это не надо ставить. Написать песню даже лучше. Вот даже лучше написать песню. Я тут, знаешь, что недавно узнал?
Ну.
По поводу песен.
Ну.
С рубрики «Ни о чем», Паша.
Жми.
Да, можно, в принципе.
Рубрика «Ни о чем».
Песня «All by myself», которая поет Селин Дион.
Селин Дион, да.
Да, я бы напел. Не, сейчас, не я сейчас. Думаю, да, не вариант.
Это тембр твой.
Ты знаешь, кто автор музыки?
Не знаю, LP?
Очень, очень крутой автор.
Ну, давай.
Рахманинов.
Да ладно.
Да. Там все самые яркие моменты из песни взяты из его фортепианного концерта, там, под каким-то номером, я уже не помню под каким. Причем настолько, что в тот момент, ну, это Селин Дион поет уже переделанную версию, то есть там изначально этот мужик поет, я забыл, как его зовут. То есть изначально он спер у Рахманинова, а потом уже эту песню перепела Селин Дион.
Кайф.
Но смысл в том, что родственники Рахманинова даже судились, и там Рахманинов есть в списке авторов. Они выиграли дело и получают свои отчисления за эти песни сейчас.
Супер, вот эта история.
Угу.
Это очень крутая, да? история, да, мне очень нравится.
Рахманинов.
Осипов начинает положительно влиять на тебя, полагает 892-й.
А вы серьезно думаете, что Осипов... Вы слушали когда-нибудь «Формулу музыки»? Мне просто интересно. Я говорю про Рахманинова здесь сейчас и про Селин Дион. Вы «Формулу музыки»? Еще раз вас спрошу, слушали когда-нибудь, нет? Газан? Ну, то есть, да?
Пока жена Джигана и Клава Кока спорят о губках, Вологда и Клуж на пока ждут туристов, а российский ремонт продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
О каких губках? Почему
губках? Для посуды.
Губках? Какие губки?
Или это сколько там миллилитров?
0,3-0,5. Такие губки. Ну ладно, такие могут быть, да.
Не слушал, но осуждаю, пишет Йо.
Автор книги со свиньей точно кайфует теперь, пишет Миша Николаевич.
Получает ли он авторские отчисления?
Нет, вот тут мимо. Вот тут, конечно, мимо. С другой стороны, авторские отчисления за упоминание книги надо получать? Вряд ли. Экземпляр один-единственный есть, который в ходу.
Да.
Который до сих пор не разогревает камин. Знаешь, вот тут такое.
Знаешь, она еще такая, мне кажется, горит не очень. Вообще бесполезная штука.
Мне кажется, это горит хорошо, воняет. Так.
Что такое? Ты полез за темой.
Да, пытаюсь... Найти, что тут у нас еще есть. Летний отпуск.
Какой летний отпуск? Забудь уже.
Более половины россиян могут обходиться без смартфона.
Факты. Нет.
Вот, это в целом.
Кто эти люди?
58% участников исследования заявили, что легко могут проводить время без телефона и не думать о пропущенных уведомлениях. Опрос показал, что четверть респондентов испытывают дискомфорт, находясь без гаджета продолжительное время. При этом 66% признались, что не готовы заменить смартфон кнопочным телефоном.
Ну, давай так. Сколько там ты сказал? 51% готовы обходиться, да? 58% опрошенных, трепло.
Вот Олег тоже пишет, да, они врут.
Ну, факты.
Ну, как будто.
Ну, вот ты сейчас вышел из студии без телефона, и я сразу же понял, что ты будешь нервничать. Принесла тебе телефон.
Не, ну, сейчас я, может быть, и не начал бы нервничать. Но я бы так сделал, знаешь, я бы так похлопал бы себя по карманам и сказал бы, а где мой телефон? Нервничать бы я бы не нервничал, потому что 3 минуты-то я проживу.
7.
Ну, 7 уже вопрос. 7 уже сложнее, да.
Понимаешь?
Раньше пришел в студию, поэтому 3.
Да.
Внутри.
Тогда да.
Но я никогда, вот я в эти брехуны от себя бы никогда не записал. То есть я никогда не скажу, что я проживу без телефона. Я не проживу.
А как насчет моды на цифровой детокс? Как ты к этому относишься?
Я отношусь к этому как к показушничеству. Для меня и этот опрос, это своеобразный понт. Становится модно выставлять себя человека, который в случае чего, там мне этот телефон, я усмаляю. Я настолько самодостаточен, что я не завишу ни от чего. Ни от телефона, ни от постоянных уведомлений.
Угу. Ни от людей.
Да, я могу, да. Да.
Я вообще...
Я прям сейчас... Да, я могу и без машины, и без метро, и без телефона. Я прям первого попавшегося мустанга, который вот бежит по прериям. Я его раз! Хватаю! За шкем... И еду на нем на работу,
понимаешь? На какую?
На Тульскую. Вот так вот.
Какой-то такой Эд Халилов здесь немножко, да?
Вот мне кажется, что вот история про 58% это то же самое.
Как будто бы. С другой стороны, мы должны понимать, кого мы спрашивали. Если мы спрашивали мою бабушку, то она вполне возможно слово смартфон не очень выговаривает. И ей, конечно, все равно. Она и без кнопочного, честно говоря, протянет. Она все равно к нему не подходит никогда.
Ну, вот, мол, мои бабушки, например, не протянут.
Ну,
без смартфона.
Я тебе просто в качестве примера свою бабушку привожу. Это все, они же все разные.
Не они все разные, это я понимаю, не наберет 58%.
58%. Ну, как будто бы нет. Только если в доме престарелых ты проводишь опрос.
В современном мире не, ну, ты не получишь такие цифры.
Ну, потому что все трепло.
Потому что все кидают понты. И проживете или нет?
Без доктор телефона. Хаус, добрый вечер. Здравствуйте.
Все врут, да. Проживете без, без телефонов.
Валерий пишет, очень хорошая мысль. 59% нужно задать вопрос, зачем? Какой смысл отказываться от смартфона?
Это хорошая история, да. И смысла никто не видит. Нормальный человек. С другой стороны, тебе могут сказать, это все наносное. Это все, значит, вот этот постоянный информационный шум, который заставляет тебя нервничать, постоянно листать ленту, ее обновлять, это сродни болезни, это развивает... Обсуждали это в своей правде на неделе, эту тему. Я слушал эту программу, и там как раз был психолог, психиатр были в гостях, и они все это представляли, как, значит, что это развивает какие-то панические постоянно настроения у людей. Ага,
думскроллинг,
да,
вот это модное словечко.
Ты типа себя... Ты не выключаешь телефон на ночь, там такое было обсуждение, потому что... И, да,
надо
типа,
выключать телефон.
Да, они советовали выключать телефон на ночь. И если
в 6 вечера причем.
Ну, смотря во сколько ты ложишься. И типа то, что ты говоришь себе, что а как я выключу, а если кому-то нужна будет моя помощь, или я кому-то срочно понадоблюсь, у меня нет телефона, и я вне зоны доступа, это типа ты себя накручиваешь. И это как раз особенность зависимости от телефона, потому что ты вот постоянно занимаешься вот этой своей лишней накруткой. Не так сильно ты кому-то нужен, и телефон не так сильно, соответственно, нужен тебе, как ты об этом считаешь. И это может быть и правда.
Конечно, как ну, часто зачем? Тебе звонят по ночам и спрашивают помощи.
Ну, бывает, звонят.
Ну, опять Осипов застрял.
Нет.
Да? Поехал на своем кабриолете посреди нет, зимы в сугроб в лес.
Ну, ничего прям вот такого, что, знаешь, звонят, и от этого звонка зависит жизнь. Такого, конечно, ну, не бывает практически никогда. А, но я так навскидку ничего вспомнить такого не могу, слава богу. Ну, просто зачем?
Есть ощущение, что спокойнее с этим включенным телефоном-то как раз наоборот. Так не потому, меня... что они тебя смогут достать в лучшем случае.
Так это потому, что ты нервозная, скажут тебе. То есть это вот как раз в обратную развернут.
Ну, давай так, я не пример.
Почему?
Ну, потому что я действительно нервозная. Мне муж проводной интернет протянул на дачу. Плохая связь, мобильная, очень. Потому что после пандемии начали все активно, видимо, использовать.
Ну, смотри, звоночек всякое, будет, всякое. Когда он проводной интернет уберет, наоборот, с дачи, чтобы тебе было меньше на чем повеситься. Вот это настоящий нервоз. Вот это типа, когда уже за дверями еще что-то. Вот тогда, да, провода назад скручивают, вот это проблема.
А, ну то есть, ну, ну я работаю.
Обувь на липучках, да, вот да. Это проблема, да.
Не-не, пока шнурочки. Твои, кстати, развязаны.
Они не развязаны.
Я знаю, так
они...
задумано. Они... Да-да. Стайл. Я полезла просто смотреть, не красные ли на тебе мокасины.
Нет.
Нет.
На меня нету.
Тащище, тащище вообще. Зачем нет. Нужны такие армяне?
Это уже не модно. Красные мокасины.
А что у вас там сейчас в тренде? Ну, вот видишь, да даже как-то не готов. Да. Вперед без смартфона, на своей машине, откуда-нибудь из Путилкова на Ферганскую улицу, только полагаясь на свои знания и ориентиры. А потом посмотрим, пишет Виталий Филипп.
Угу.
Да ладно, я сегодня это мужу показывала, ну, я... как к кофейне ехать, с третьего раза смогла.
Да? Не, я в этом смысле я спокойно проеду тебе где угодно. Ну, по всем своим маршрутам.
Ну,
везде,
по своим,
где
да.
мне нужно, чисто теоретически. Типа в Марьине я не найду нужную улицу. Угу. Я там...
16-я парковая, дом 28/1.
Да, ну, я в этом смысле не буду переоценивать свои способности. Но там, куда мне надо обычно доехать, я все маршруты, все свои районы я знаю спокойно. Единственное, для чего
Отработать
я использую...
до ЦУМа он сможет, ребят.
Единственное, для чего я использую телефон, для того, чтобы понять, какой из них лучше выбрать, потому что там покажут пробки. Это да, но, типа, я не заблужусь. Это тоже перебор, на мой взгляд, когда ты без навигатора, все, ты едешь и не понимаешь прям настолько, что ты забываешь, какие педали за что отвечают. Это бред. Такое бывает. У людей, которые прекрасно водят автомобиль, они теряются. А, пропадает навигатор, ты как ослеп.
Так это я. Но я на работу езжу без навигатора.
Это ужасно.
Причем абсолютно не знаю зачем, потому что маршрут один и тот же, и пробок-то нету, когда ты едешь к 9 утра сюда.
Это ужасно. А, ну ты вот включаешь.
Я включаю. Еду, причем совершенно по-другому. То есть он показывает, типа, знаешь, по Тверской, я поеду по Пресне.
Я никогда не включаю.
Ну.
Вот по выходным никогда не включаю. Несколько раз из-за этого попадал. Честно признаюсь, какое-нибудь перекрытие, что-нибудь. Никогда не включаю.
Ну, когда ты пропал, ты уже в Самаре, пишет Миша Николаев.
Ну да, да-да-да.
Очень жуткое сообщение.
Такое может быть. Какое?
Вот это я тебе выделил, почитай его пока. Первое правило поездки в неизвестность: заправьте полный бак, 892-й. Вот, знаешь, такая Яна Вагнер немножечко у нас сейчас здесь.
Я даже в тишине засыпать не могу.
Я тебе не предлагал это прочитать вслух.
Угадайте, под кого я засыпаю несколько ночей и просыпаюсь. Это глубокий мужской густой баритон. А?
Ты?
Я не баритон.
Ты не баритон, но сейчас баритон.
Сейчас баритон. Сейчас я бас.
Нет.
Нет, да еще не бас?
Бас
но баритон,
нет.
Ладно,
но сейчас баритон, да. Баритон, да, натуральный.
Нет, но...
Я бы испугался бы на твоем месте. Тебя засыпают и просыпаются несколько ночей. Глубокий мужской баритон.
Почему ты бы испугался?
Константин Дороган.
Я вообще вполне... Константин Дороган! Не, под это, кстати, вполне кто-то мог бы и заснуть. Ну, то есть, под и этот конкретный видеоролик, да.
Я посмотрела его целиком.
И как тебе, Константин?
Мне... Константин супер, ты еще лучше. Ну, мне же мало тебя в жизни. Ну, мне нужно тебя смотреть еще
да.
в отсутствие.
Это мужик пишет, ты ж не Николай. Нет, это женщина пишет. Это нормально, то есть, можно засыпать подо что угодно. В том числе и под даже бабафом, может быть, кто-то засыпает. Под бабафом вряд ли, а под отбой, например, я спокойно могу себе представить, что кто-то может заснуть. Я могу себе представить, как я бы под это заснул.
Ты высоко оцениваешь свои ну, развлекательные способности в отбой.
Не, я под Лешу засыпал, под Гудошникова.
Мне кажется, даже это как будто бы не комплимент, Леша.
Нет, это может так прозвучать, но я просто под огромное количество видеороликов засыпаю.
Под иноагента Каца.
Я перестал просто политическое что-то себе ставить на сон.
Да мы то поняли, потому что тебе начинает сниться иноагент Каца, это, конечно, страшно. Да,
да, да.
Нет,
поэтому
не надо.
Я вот, типа, например, Гудошникова не ставил давно себе в этом смысле.
Пока вы не хотите признавать проблемы зависимости от смартфона, вы не излечитесь, пишет нам 420-й. Я не вижу смысла от этого лечиться.
Я тоже не вижу смысла от этого лечиться. Я вообще против того, чтобы считать прогресс болезнью.
Тут еще, знаешь, один момент. Вопрос в том, кто решил и кто придумал, что зависимость – это всегда плохо. Почему должна быть обязательно независимость примерно от всего? Зависимость от человека какого-то, от своей семьи, типа, ой, нет, ты так сильно зависишь от своего мужа. Естественно, это, блин, мой муж. Ну, как бы, да? Вот про такие какие-то моменты. Да, что ты очень сильно зависишь там от утренней чашки кофе. То есть все, ты кофеман, ты не можешь проснуться без чашки кофе. Как ты будешь жить, когда все кофейные плантации иссякнут, и ты окажешься на необитаемом острове, где не растет ни одного кофейного куста?
По-моему, то, что ты описываешь, это действительно зависимость. А то, о чем я говорю, это как... Ну вот у тебя есть зависимость от штанов?
Ну, наверное,
типа,
да.
Какие вы все стали зависимы от штанов?
Да.
Это что такое? Все вы здесь, городские, зависимы от канализации. Господи, да, как только вы признаете, что канализация – это ваша зависимость, вам станет легче. Хватит носить штаны. Вот то же самое про смартфон, в моем понимании. Это такая же канализация, такие же штаны. Это неотъемлемая часть нормального человека 21 века.
Вот у тебя знакомый здесь... героинчик так говорит, Миш Николаев. Миш Николаев, вы классный.
Мы осуждаем,
но вы классный.
Это здесь у тебя банк. Здесь у тебя...
Три. Что?
Тру.
Господи, боже мой, какой бред. Какой бред.
Натер.
Все, мы дожили. Дальше. Есть у тебя банк. Там у тебя все твои контакты вообще возможные в самых разных...
Работа.
Работа.
Общение. Развлечение. Все. Ты там открываешь уже автомобили.
Маршрут.
Телефон, маршрут, ты смотришь, куда, как доехать, ты покупаешь, ты заказываешь. Курьеры зарабатывают свои бешеные деньги благодаря этому. Это, ну, это нормально, это экосистема целая у тебя вокруг телефона. Какая зависимость, это часть жизни. Это нормально, если ты уберешь сейчас из своей жизни смартфон, ну, ты будешь, ты кому хуже сделаешь, только самому себе.
Тебе придется. Зато ты будешь такой вещи. Независимый и свободный.
Что тебе даст эта независимость и свобода? Кто тебе сказал, что это свобода?
Психологический комфорт.
Тебе для того, чтобы перевести деньги, например, кому-нибудь.
Не надо никому переводить
тебе
деньги.
Тебе надо будет идти в банкомат, там открывать всю эту, значит, онлайн-приложение. В банкоматах некоторых это можно сделать. Чтобы найти, где у тебя ближайший банкомат. Тебе нужно будет подходить к прохожим и спрашивать.
Либо... Слышишь, разговаривать с неизвестными людьми.
Либо надеяться, что он встретится тебе по дороге. Подходить, то переводить эти деньги каким-то образом через эти все банкоматы. Если тебе захочется там продукты, тебе надо будет искать магазин тоже как-то вслепую, идти тащить все эти продукты домой. Постоянно стоять в пробках и так далее. Если тебе надо будет с кем-нибудь поговорить, по бизнесу, например, у тебя есть бизнес, какие-то задачи, или рабочие задачи, тебе надо будет идти в гости, звонить в дверь.
А, ужас.
Ну, это же странно. А в чем независимость?
Посылать голубя.
В чем независимость, да? Это не независимость, это вы себя загоняете в странные рамки. Я поэтому считаю, вот сюда же можно замкнуть, когда детей ограничивают от телефонов,
да.
Вот я считаю, это таким же бредом, как пытаться взрослых ограничить от телефонов. Ограничьте детей от канализации. Еще раз, это то же самое.
Ну, знаешь, есть это же люди, даже... которые начинают рожать в домашних условиях, а потом отказываются от памперсов в пользу
потом,
каких-то...
Да, потом ее муж называет ее блудницей и еретичкой. Понимаешь, вот так вот это все и заканчивается.
Тоска.
Да, закольцевались. Новости. «10:36 в Москве». Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 28 апреля, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте, вы можете присоединяться к нам везде.
Как будто поперхнулась. Ножку.
Еще у нас здесь все больные все.
Ну, это да.
Поэтому чё ж, никого это не удивит.
Простыли. судя всего.
Да, больные, простуженные. Баба Оля, с другой стороны, а как же всего 20 лет назад мы жили без смартфонов? Зависимость от смартфона существует на самом деле. Когда за праздничным столом все гости сидят в смартфоне, когда семья, собравшись вечером в гостиной, не разговаривает, а уткнулись в телефон.
20 лет назад все так жили.
Как?
Без телефона.
Ну да.
А сейчас вы будете такой один дебил.
Ты знаешь этот мем с картинкой, где большая семья, и каждый занят своим делом. Там что-то одна, значит, вышивает, папа сидит за газеты, там кто-то там что-то рисует, да, и подпись из разряда «Как люди игнорировали друг друга до изобретения смартфона». Ну, как бы по факту-то на самом деле, если вы...
Да, способы есть.
Да, можно придумать. Нет, хорошо, а 20 лет назад все собирались, условно говоря, в той же самой гостиной, уткнувшись в телевизор сидели. Можно подумать, про всем разговаривали бесконечно.
Да.
Тоже как вариант, согласись бы.
Да.
А эти драки за пульт от телевизора?
То, что были варианты всегда, то есть варианты то ли, что-либо делать были всегда. Точно так же раньше лопухом зад подтирали
и ничего
в поле гадили, понимаешь? И все так делали, и всем было нормально. А сейчас, если вы вот выйдете сейчас вот тут вот на Пятницкую улицу и попытаетесь где-нибудь нагадить, вы будете один такой идиот с лопухом в руках, понимаешь?
Mm-hmm.
Перед шоколадницей. Вы, скорее всего, будете такой один.
На Пятницкой шоколаде?
Я не знаю, образно. Почему-то именно образ шоколада мне пришел в голову. Вот вы будете такой один там.
Такой.
То же самое и с телефоном. Кто-то там писал, раньше из Бирюлева в Гальяново ехали, чтобы деньги занять. Раньше, да. А теперь, если вы так припретесь к другу и скажете, слушай, а не можешь мне, пожалуйста, скинуть тыщеночку?
Скинуть.
За кошку, в смысле? Дать, одолжить мне тыщенку.
Даже слово «скинуть» здесь используешь, потому что...
Да. Не, ну карточка-то у вас есть, то есть вы же от карточки не отказываетесь, когда отказываетесь от телефона.
А как ты с карточки на карточку? Они когда вместе складываются, они не перекидывают друг другу деньги.
Так он-то, у него-то, тоже, у друга твоего есть же смартфон.
Отказываешься
здесь только ты.
Вот ты все время как будто как дурак, да.
Да, ты остаешься вот в этом мире технологий, отрезанным от этой технологии по собственной воле. Зачем?
Ты знаешь, есть всегда какой-то предел. Ну, то есть, должен же быть баланс, как это модно сейчас говорить, work-life.
Work-life?
Work-life баланс, да.
Я не слышал никогда про work-life. Это что такое?
Это про твой баланс между работой и отдыхом. Ага. Между твоей жизнью.
Work/life.
Си.
Смотря какой фабрик.
Смотря сколько details.
Да, вот оно.
Да, это оно.
Ну,
вот, и ты в этой ситуации должен для себя выбрать. То есть ты вот прям вот совсем по плечи влез в этот смартфон, и у тебя без него вообще ничего не работает. Ты с женой не можешь поговорить, иначе ты ей будешь сообщение писать на кухню. Либо же ты все-таки каким-то образом себя ограничиваешь и, условно говоря, типа, положи телефон, когда я с тобой разговариваю. Наверняка же исполняешь такое. Она пришла, ты ей что-то там вещаешь, какую-нибудь очередную байку от Ростислава. И говоришь, телефон положила, слушай меня, я с тобой разговариваю сейчас.
Да.
Делаешь же так?
Да.
Естественно, ты же скуф. Конечно, все так делают.
Конечно, делаю.
Да. Но,
вот. Либо сам беру телефон, начинаю тоже в него втыкать.
Угу.
Яростно.
Да.
Всем видом показывая, что это от недовольства.
Да, она не заметила, потому что она рилса смотрит.
Ну, или так, да, бывает.
Естественно.
И потом кладешь, не сработал, кладешь, орешь два раза и яростнее на нее. Да, положи, уже сказал.
Да. Ну, конечно. Ну, получается, что тебя раздражает вот это бесконечное сидение в телефоне со стороны твоих домашних, когда тебе хочется вещать.
Ну, бесконечное, конечно, иногда раздражает.
Ну, вот, а где конечность этого сидения?
В тот момент, когда я сказал, вылези из телефона, все.
А, ну, то есть ты здесь у нас царь горы.
Если это меня раздражает,
да.
Я царь говорю, если это ее раздражает, я сижу в телефоне, она мне то же самое скажет. Какие проблемы? Все. Если я иду с друзьями посидеть где-нибудь, и в какой-то момент, или давай сразу, вот друзья сидят, втыкают в телефоны, ну, наверное, второй раз мы не пойдем в таком составе, потому что нам скучно.
А, для тебя это, ну, как бы вывод...
Да я даже не сделаю, он делается автоматически, мы просто потом не соберемся. Значит, мне было скучно в их какой-то момент.
А вот эта вот история, когда вы все телефоны складываете друг на друга, кто первый взял, тот платит.
Это бред вообще, себе кобыла, это идиотизм. Да пошел ты. С чего? Почему? Почему телефон должен стать каким, чем-то... Почему он запретный? Для меня он не запретный. Вообще не запретный.
Что за... Не запретный, но бесячий.
Ну, вот у меня был день рождения. Да?
Да, был.
Вот я поехал его отмечать, этот день рождения. Ну, хорошо, это было в день, когда случился крокус.
Да.
Да, я, соответственно, я доехал.
Доехал и уехал. Уехал.
Ну, предположим, это было бы в... Вот я бы уже доехал к тому моменту и сказал, у меня на дне рождения, мы все складываем телефоны и ими не пользуемся. У меня бестелефонный день рождения.
Вот и бы я ты бы тогда бы...
тусовался бы, значит, в караоке в этот момент, когда параллельно происходил весь этот кошмар.
Угу. Ну, такое себе. Ну, для... Это так, для сотрудника меня... информационной, ну, радиостанции.
Это просто кошмар. Это... На мой взгляд, непрофессионально.
Так ведь никто не призывает выбросить смартфон, пишет бабуля. Речь идет о разумном и полезном использовании технических достижений. Пугает именно зависимость как болезнь, как наркотик.
Так нет. Говорят как раз выбросить. Люди говорят, перейдем на кнопки. Мы можем отказаться от смартфона. Опрос идет именно об отказе от смартфона, а не о нормальном дозированном его использовании. С какого такого перепуга кто-то должен от него отказываться?
Ты знаешь, тут тоже есть все-таки разница, знаешь, между нормальной дозированностью. Она каждым человеком должна быть определена самостоятельно, в зависимости от личных потребностей. Я пользуюсь телефоном значительно больше, чем, например, мой папа.
Наверное.
Ну, так просто вышло. Папа не сидит в телеграм-каналах круглыми сутками, в отличие от меня. Это не значит, что он не пользуется, что у него не смартфон, а кнопочный телефон или что-нибудь такое. Просто его потребность в социальных сетях значительно меньше, нежели моя, условно говоря. Но...
Я не буду про папу. Я не знаю.
Ну, как? Ну, знаешь, наверное, как-то до какой-то степени. Но это нормально.
Я не знаю, кто больше.
А, ну...
Ну, в телеграм-каналах все сидят.
Все сидят, да.
Все семьей.
Ну, папа тоже сидит, просто не целыми днями, понимаешь? У него есть какое-то ограниченное временное проведенное. А, кто-то скажет, что я слишком мало, потому что можно еще больше. Вот сейчас, например, сколько у нас потрясающий эфир длится? 2 часа, да? Вот 2 часа у меня нет в телеграм-каналах. Я не знаю, что там происходит. Что-то, видимо, важное. А я не читаю. Что там, Виктория Боня, беременна все-таки или не беременна? Еще 15 минут я об этом ничего не узнаю. Вопросики. Не держу руку на пульсе, получается.
Ну, почему на нужном пульсе наверняка держишь? На всех нужных каналах у тебя какие-нибудь уведомления есть?
Не знаю, нет. Ну, то есть, давай так, если что-нибудь случится сейчас сильно важное, мы узнаем.
Это понятное дело, мы с тобой вообще в эфире сидим в прямом, да.
Ну, вот у всех есть какая-то граница. Она должна быть самой самостоятельно поставлена.
Но если ты бы вот в перерыве выходила бы и проверяла бы телеграм-каналы, ну и хорошо, и проверила, ты чего?
Ничего такого, абсолютно.
Абсолютно нормальная какая-то история.
Немного.
Ой, Миша Николаев, жестко.
Что, Виктория Боня, наша русская Анджелина Джоли, ну чего как маленькие?
Чего?
Это она так себя называет.
А, это она себя так называет?
Да.
Да-да, тогда ладно.
Да, нет, она сама себя называет, что он...
Всем же известно, что я наш ней... Дэвид Бекхэм.
Да, к ней в тамошних, значит, за границах подходят люди и фотографируются с нею, как с Анджелиной Джоли. Она не видела эти рилсы сказочные совершенно?
Негритёнка завела?
Практически. На очень плохом английском она говорит, «Oh, no, no, I'm not Анджелина». С таким прям кондовым русским акцентом. Они такие, типа, нет, тоже с таким же абсолютно акцентом. Тоже на очень плохом
английском. No, no, you are Анджелина!
Yes, Анджелина!
Джоли, Джоли!
I see, I know!
Наташа, купи ковер!
Все вот так.
I am not Анджелина, ковер хороший, Дима Билан!
Да, именно так оно все выглядит. Да, подставные арабы или армяне. Виталий Филипп, все они.
Да.
Это все вот именно так выглядит. Это, за этим наблюдать жуткий кринж, я не могу оторваться. Это такое guilty pleasure. Ты смотришь на агентов, а я вот наблюдаю за Викторией Бонни.
Ужас. Кто-то здесь написал про, значит...
Про что? Давай,
найди. Я пытаюсь найти. Ну, что значит, надо не на кнопки, а на диски переходить? На дисковый телефон, а не на кнопочный. Кнопочный? Слишком вызывает зависимость, потому что вот дисковый надо, он вообще на проводе, то есть он дома у тебя только.
Можешь
дальше дойти. У меня есть домашний телефон, да.
Подключен?
Да.
Работает?
Да. Плачу за него даже.
450 рублей?
А, сколько?
450.
Нет, там какие-то копейки.
Ты смеешься, там было три тарифа. Самый дешевый был 270, самый дорогой 450. Это было в те годы, когда я еще знал, сколько это стоит.
Не, там какие-то копейки, но ты можешь от него отказаться. Ну, да, я не отказываюсь, но пускай будет на всякий случай.
Ну и что, и звонит?
Нет.
А как же, значит, юридическая фирма.
Это происходит супер редко.
На автоответчике приходишь, он тебя там моргает этот, и реклама, что только сегодня юристы Москвы, бесплатная очень, юридическая очень консультация.
Очень-очень-очень-очень редко это происходит. Но происходит, но ты, пускай будет.
Но смотрите, перед... и радиоточку небось имеет.
Может, и имею. Может, и есть откуда. Ну,
я в тебе не сомневалась. Ноутбук или планшетник и кнопочный телефон, пишет нам Никита.
А это тогда, слушайте, это не считается. Планшетник то же самое.
Ну, в нем как будто бы не так удобно сидеть целыми сутками.
Ну, вы просто как дурак теперь с рюкзаком весь день будете ходить, потому что у вас там планшет лежит и ноутбук.
Угу. Куча проводов.
Да, из-за того, что вы просто решили себе добавить, кинуть понт кнопочным телефоном. Не как понт, как ретро-понт, я это понимаю. Ретро-понт — это дисковый телефон. Это кнопочный старый Motorola Razr V3. Вот ты сейчас придешь в ресторан, там, в бар, я не знаю, с друзьями, господи, фонарик включился, и Motorola Razr V3 достанешь? Или 3310 Nokia? И все будут, все внимание будет приковано к тебе.
Что-то мне кажется, мои друзья со мной после этого дружить перестанут.
Не, почему ты такой, смотри, что есть. Бам! 3310, такие, нифига себе, змейка есть, и все дела.
3310, это та самая, которая неубиваемая, да?
Да-да-да, синяя.
Уф.
Вот. И ты такой, ого, ну круто. У всех айфоны.
Нет,
это новый.
Новый?
Новый. Ты вбей, 3310 старый. Это новая версия.
А зачем они сделали новую версию?
Ну, хайпуют как могут. Картинки. Это тебе пытаются продать его. Это тоже, вот он, вот.
Вот он.
Да, с центральной кнопкой вот этой.
Точно, был такой.
Я никогда не был. Ну, ты его такой достанешь, если сейчас трубку, все одуреют. Все внимание будет приковано к тебе. Но это только как понт работает. Винил.
Вот, мы уже обсуждали все это.
Вот, да, винил туда же. Ты можешь слушать винил.
Угу.
Да, но в машине ты не поедешь с патефоном, понимаешь?
А прикинь, какой был бы понт.
Ну, ты, ну, только как вот, типа, шизовый понт. А не так, что ты это используешь как свою постоянную систему для прослушивания музыки. Это невозможно. И это не имеет никакого смысла.
CD-плеер.
CD-плеер, да. Нет, ты можешь взять этот CD, а лучше Walkman. Не CD-шный, а на
кассетный.
Да, кассетный. Кайф. И ходи и слушай один альбом. «Ласковый май».
«Ласковый май».
Тоже там на кассетах еще есть. Вряд ли современная музыка выходит на кассетах. Вот где-где, а на кассетах, на виниле выходит, на кассетах вряд ли.
Угу. Ну, ты можешь записать с радио.
Ну, записать можешь, да. Как понт, да, ну, как постоянное использование.
Представляешь, записать на кассету Анечку Асти.
Ты же шизик.
Угу. Я прям слышу уже это, как это звучит.
Ну, берешь, просто заменяешь зачем-то более удобную технологию, чем-то ретро, на постоянку. Это странно.
Как же вы не поймете, что проблема не в телефоне, а в контенте, пишет нам 892-й.
Вы хотите не потреблять современный контент. То есть смотреть новости мы будем.
Не только в интернете, программа «Время».
Да, да, за 81-й год. Правильно? Так оно? Или что?
Ну, нет,
фильмы вы можете смотреть только старые. Музыку можете слушать только старую. Никаких проблем в этом нет. Вы даже шизиком от этого не будете. Вы можете не читать современную литературу, вы можете читать только классическую.
Ужас какой. Какая тоска, да?
Да не, ну вы, ну почему тоска? Ну вы не будете от этого неадекватным. Вам не нравится, хорошо.
Мне кажется, что все равно адекватность, уровень адекватности определяется не только возрастом контента, который ты потребляешь, но и твоими, и широтой твоих взглядов. В определенном смысле. Ну, то есть ты можешь, наверное, например, сказать, что, ой, нет, Анечку Асти мы, конечно, слушать не будем, она нам не нравится, но мы сначала ее послушали, прежде чем сказать, что, в принципе, все, что было сделано после 2005 года, все плохо.
Это не то, о чем мы говорим.
Это не то, о чем мы говорим,
это да. Это не про контент.
Ну, про контент
вы это начали. Это про технологии. Да, вот если мы с вами будем говорить про контент, это уже по-другому. Но мы с вами говорим про технологии.
Технологии? Как будто бы сейчас уже дошли, дошли до определенного уровня, до такого определенного уровня, на котором контент вообще вторичен. Есть такое ощущение. Ну, знаешь, типа из разряда ты можешь быть определен как дед только по тому факту, что ты читаешь новости в Одноклассниках. А новости те же самые. Ты, на самом деле, можешь быть подписан на радиостанцию «Говорит Москва», условно говоря. У нас нет в Одноклассниках. Но давай тогда не радиостанцию «Говорит Москва», а любую другую. Там у Арти наверняка есть канал в Одноклассниках. Есть подозрение такое.
Может быть.
Может быть, да. Ну, вот в газете, например, есть Одноклассники и есть Телеграм-канал. Контент один и тот же.
Ну да.
Естественно, его делают одни и те же люди, в разные штуки запихивают. Но типа, если ты читаешь в телеге, то ты модный молодежный. А если ты читаешь в Одноклассниках, ты старый дед.
Мне, честно говоря,
тут чихать. Уже, подожди, тут уже как будто бы сами по себе технологии тоже делятся, инструменты тоже делятся на скуфские и нет.
Да, но настоящему скуфу наплевать.
Ну,
скуф делает он не знает, так, что как он ему скуф. Комфортно.
Нет, скуф не знает, что он скуф.
Знает.
Да нет,
и кайфует от этого.
По себе судишь.
Ну, не каждый скуф знает, но есть такой, который знает, и от этого... Кайфует вообще, прекрасно себя чувствует.
Ну, типа лента в Одноклассниках тупо удобнее ему, чем 100-500 да, каналов в телеге.
Ему наплевать вообще. Скуф будет пользоваться тем, чем он хочет пользоваться, не пытаясь скуфу наплевать на зависимость. У него есть зависимость от ленты в Одноклассниках? Да, есть, и чё? Да, ну, я так живу, отстаньте от меня, я скуф, я самодостаточный человек. Есть у него зависимость, называйте это как хотите. Мне вообще чихать, чего там думаете. Вот это нормальное... Здоровое отношение к таким вопросам. А когда, ой, телефон, мне кажется, мы вообще современное общество, общество так это зависимо от всех этих телефонов. Ой, это вообще такой кошмар, с этим надо бороться. Нужно устраивать себе детокс. Детокс? Настоящий скуф никогда не скажет слово, не произнесет слух слово детокс.
Тут еще опять
от
же.
От детокса до гомосятин. Один шаг.
Ну, видишь? по факту, сначала же мы устраивали этот детокс от цивилизации в другом виде. Это сейчас уже мы дошли до цифрового детокса. Изначально-то в чем была идея? Мы уезжаем в лес и живем там, как Герман Стерлигов. И немножечко как Агафья Лыкова даже. Там вообще нет связи. Мы набираем воду из колодца и моемся в речке. Вот он, классика детокса. Питаемся исключительно это натуральными.
Это называется отпуск. Отпуск каждый проводит, как он хочет. Ты отпуск можешь так проводить, ты можешь поехать в горы, а кто-то любит валяться, греться на пляже, румяниться, а кто-то любит гулять по разным интересным городам и проходить по 20 тысяч шагов за сутки по какому-нибудь захолустью, в Клуж-Напойке, там, я не знаю. Каждый отдыхает, это отпуск. Отпуск бывает всякий разный.
Это называется отключение горячей воды, пишет Виталий Фили.
Что?
Мыться в речке.
А, мыться в речке, ну это да, это рядом уже, кстати говоря.
Скоро, да?
Это уже скоро, да. Скоро как... будет.
Ты смотрел график?
Нет.
И я нет.
Но скоро.
Пусть будет сюрпризом.
Да, 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 это должно быть сюрпризом. В нашей культуре, чтобы это было сюрпризом, мне кажется. Да, пускай будет. Ну, короче говоря, отпуск это нормальная история. Как, кто как хочет, так его и проводит.
Но когда ты отпуск возводишь в абсолют для отключения от цивилизационных благ, это становится странным.
Нет, мне нет.
Да.
Мне кажется, отпуск, вот этот две недельки или недельку, на которой ты наконец-то
вырвался. Мечты какие-то.
Ты да? можешь проводить вообще как тебе угодно. Хочешь, там, я не знаю, провести это все на слете исторических реконструкторов, переодетом в...
Наполеона?
Наполеоновскую...
Плохо заканчивается.
Ну, да, может быть, да, но... Нет, плохо закончилось. Почему? Потому что это не в отпуске было.
Не надо к этому относиться как к работе.
В отпуске можно делать все, что угодно. За отпуск я не осуждаю. А это же не отпуск, это же в будни. Это вот среди нашей обычной жизни. Есть слушай, какая-то зависимость.
Ну, у меня есть дружочек, он, например, голодает по понедельникам.
Угу. Шиз.
Государственный человек.
Зачем он голодает?
чистит организм. Вот он в понедельник ничего не жрет.
Угу. Вообще.
Вообще ничего не жрет.
Ну, бьет себе просто здоровье.
Бьет воду.
Прибьет себе здоровье.
Во вторник он полдня из этого голодания выходит.
Угу. Это бред.
Звучит полнейшим образом как бред. Я говорю, а ты зачем это делаешь? Он сначала, он говорит, что он хочет похудеть таким образом, как ты понимаешь.
Да, так, заполняет пустоту человек, он же одинок.
Да.
Ну вот и все.
Ты считаешь, что любая вот такая...
Такая точно, да. Это точно про одиночество.
А где мы будем делать эту границу между одиночеством и просто тем, что человеку так веселее? Ты же можешь быть не одиноким и все равно голодать по понедельникам.
А-а.
Нет?
А-а.
Ты просто пожрать любишь.
Не-не-не.
Примеряешь на себя опять.
Нет, это всегда про одиночество. Причем, ну, ты можешь быть весь окружен людьми.
Да.
С головы до ног. Но при этом быть одиноким, конечно. Что там не будет твоего человека рядом, например. Вот тот человек, с которым твой партнер по жизни, он тебе на самом деле не родной. Вот вы не подходите друг к другу. И вы вроде вот рядом, но на самом деле ты все равно одинок. Настоящие какие-то свои интересы, мысли, переживания ты с этим человеком разделить не можешь. Ты один. Один на один со своей вот этой всей жизнью. С ее хорошими и плохими, в первую очередь, сторонами. И от этого ты начинаешь загоняться. Все это приводит к голоданиям по понедельникам, к каким-нибудь йогам, к дышанию
маткой. Обязательно
вот
йога.
Ко всей вот этой ереси это обязательно приводит. И в итоге эти люди заканчивают в сектах.
А как же женский круг?
Ну, это ж секта.
Не, сегодня... Мне написал человек. Я тебе буду читать то, что он написал, что написано у него на сайте. В качестве успешных кейсов, возможно, твоя жизнь никогда не станет после этого прежней. И ты, вполне вероятно, пойдешь и купишь себе курс по коучингу, чтобы обнаружить свое свое призвание в жизни.
Вряд ли. Но вот эти все коучи, они как раз за такими людьми охотятся, да.
Ну вот поэтому они мне и написали.
Одинокие лохи. Грустные, печальные, на самом деле, люди, которых надо пожалеть и обнять.
А мы издеваемся.
А мы издеваемся, потому что это Бабафом. Да, вот так вот. Это десерт прошедшей недели, Евгений Фомина.
Георгий Бабаян.
Всем счастливо.